Привет! Это Владимир Козлов с новым эпизодом подкаста «Все идет по плану». Сегодня хочу поговорить о поездках из СССР за границу и в основном о своей первой заграничной поездке. Формально гражданин СССР имел право выезжать за пределы страны, но фактически пользоваться этим правом удавалось очень немногим. Например, до начала 1990-х среди моих родственников не было ни одного человека, побывавшего за границей. Только много позже я узнал, что мой дядя, чья служба в армии как раз пришлась на Карибский кризис 1962 года, был среди солдат советской армии, тайно переброшенных на Кубу, и ему даже удалось погулять по Гаване. Но рассказал об этом он лишь через 30 лет, дал в свое время подписку о неразглашении. За границей был, даже работал, преподавал физику в какой-то африканской стране, директор моей школы по кличке Гнус, он упоминается в первом эпизоде подкаста. Благодаря этому у него был автомобиль «Волга», нереальная роскошь для обычного советского гражданина. Советским людям, работавшим за границей, платили чеками или бонами, и на них можно было, во-первых, покупать через систему магазинов «Березка» дефицитные импортные товары, а во-вторых, какие-то товары советского производства, те же автомобили, за эти чеки покупать было очень выгодно. Но разговаривал Гнус с позорным деревенским акцентом и вообще производил впечатление колхозника, поэтому с заграницей никак не ассоциировался. Вообще в Советском Союзе нельзя было просто пойти в турагентство и купить путевку в какую-либо страну, даже социалистическую. Турагентств просто не было, а путевки распределялись через предприятия и организации. И получить путевку было крайне сложно. Я ни разу не слышал, чтобы путевки в заграничные поездки, например, поступали на завод, где работал папа, и чтобы кто-то из его знакомых по такой путевке куда-нибудь ездил. Про школу, где работала мама, и говорить не приходится. До школ Могилева путевки в загранпоездки не доходили. Возможно, распределялись на уровне районных отделов народного образования, РАНО. Если гражданин СССР получал возможность поехать за границу по работе или ему доставалась туристическая путевка в соцстрану, предстоял долгий процесс сбора всевозможных документов и разрешений, подтверждающих его благонадежность. Конечно же, требовалось одобрение от КГБ. Основанием для отказа выпустить человека за границу могло, например, быть то, что у него за рубежом живут родственники. Несмотря на то, что организованная группа советских граждан, выезжавшая за границу, включали в себя сотрудника КГБ, время от времени случались побеги. Советский гражданин обращался в посольство западной страны в стране социалистической или прямо в полицию, если оказывался в стране капиталистической. После того, как все необходимые разрешения на поездку были получены, вставал один важный вопрос – где взять валюту для покупок за границей? Ясно, что при дефиците многих товаров в СССР люди старались купить в поездках то, чего в советских магазинах не было. Сейчас это кажется странным, но тогда нельзя было просто пойти в банк и обменять, например, рубли на доллары, а приехав, например, в Чехословакию, доллары на кроны. Перед поездкой можно было официально обменять очень небольшую сумму рублей на валюту страны, в которую выезжал. Правда, если поездка была в капиталистическую страну, то обмен этот проходил по официальному курсу, ничего общего не имевшему с реальным рыночным. Например, в конце 80-х официальный курс доллара к рублю составлял 75 копеек, и на таком уровне он оставался до распада СССР. Естественно, существовал и черный рынок валюты, где курсы были совершенно другими. Советский гражданин оказывался перед выбором – делать все по закону и существенно ограничить свою покупательную способность в поездке, либо взять на себя риск купить на черном рынке валюту и попытаться провести ее. Кстати, с ноября 1990 года указом президента СССР Горбачева был введен коммерческий курс рубля к иностранным валютам. Это была сильно запоздавшая мера, лишь показавшая, что советское руководство мало представляло себе реальное положение дел в стране. На ноябрь 90-го коммерческий курс доллара был установлен в 1 рубль 80 копеек, хотя на черном рынке доллар тогда уже стоил около 20 рублей. Выезжавшим за границу в командировке выплачивали суточные в валюте страны пребывания. И, естественно, многие старались максимально сэкономить, чтобы потратить суточное на покупку чего-нибудь дефицитного. Помню байки в перестроечных СМИ про спортивного комментатора, устроившего в гостинице короткое замыкание при попытке сварить в раковине суп из пакетика с помощью кипятильника и тому подобное. Побывать за границей стремились в основном самые продвинутые советские граждане. У большинства других хватало более насущных проблем. Хотя факт того, что человек побывал за границей, несколько повышал его социальный статус. В интернете я нашел такие цифры. В 1970 году число советских граждан, посетивших зарубежные страны, составило 1,8 миллиона, менее 1%. А к 1983 году увеличилось до 4,2 миллионов, 1,6%. Во второй половине 80-х, благодаря перестроечным реформам, ситуация начала меняться, и у обычного человека стало появляться чуть больше возможностей выехать за бугор, прежде всего по программам международного обмена. По одной из таких программ в первый и единственный раз при существовании СССР попал за границу и я. Летом 1990 года я заканчивал первый курс Могилевского машиностроительного института и однажды увидел на доске объявлений неприметную бумажку с текстом, написанным от руки. В нем говорилось о планирующейся поездке в Федеративную Республику Германии. Обращаться нужно было в комитет комсомола института. Теоретически побывать за границей мне, конечно, хотелось, но ничего конкретного я для этого не делал, да и не знал, что можно сделать. А тут какая-то, пусть и мифическая возможность, нарисовалась сама. К моему удивлению, когда я пришел в комитет комсомола, выяснилось, что возможность не такая уж мифическая. В благодарность за то, что Горбачев не стал препятствовать объединению Германии, канцлер ФРГ Гельмут Коль пригласил в Западную Германию некоторое количество советской молодежи. Точную цифру я не знал, но уже в поездке слышал разговоры о том, что кроме нашей группы ездили еще несколько. То есть речь шла про сотни, а то и тысячи людей. Поездка полностью оплачивалась из бюджета ФРГ, а в СССР выбором участников занимались в том числе комсомольские организации вузов. Комсомольцы машинки выдвинули два критерия. Знание немецкого языка хотя бы на минимальном уровне и участие в общественной работе. Соответственно, по определению отсекались те, кто в школе, а потом в институте изучал английский и другие языки. Иностранные в машинке изучали на первом и втором курсе, и, соответственно, преподаватели немецкого предоставили списки тех, кого считали знающими язык в достаточной степени. Я оказался в числе рекомендованных. В своей группе я был, наверное, единственным, кто немецкий хоть как-то учил. Позиция тех, кто забивал на иностранный, была тоже вполне понятной. Представить себе, зачем советскому инженеру может понадобиться немецкий или даже английский язык, было сложно. Оставался вопрос общественной работы. К 1990 году в институте никто никакой общественной работой уже не занимался, и комсорг с его заместителем прекрасно это знали, но пытались соблюсти формальности. Они решили, что в качестве общественной работы подойдет поездка в стройотряд, строяк. Звучало это достаточно странно, потому что буквально две недели назад мы с одногруппником заходили в комитет комсомола расспросить про стройотряд, и тот же самый зам комсорга сказал, что это дело особо не рекомендует, потому что в стройотряде можно хоть и заработать денег, но при этом потерять здоровье. От стройотряда в качестве общественной работы я в итоге отмазался, сказав, что уезжаю с родителями отдыхать. И то же самое сделали все остальные студенты, претендовавшие на поездку. В итоге комитет комсомола института выдал рекомендации пятерым. Двум девушкам с технологией материалов, двум парням со сварочного производства и мне. Я был младше всех. Остальные уже закончили второй курс. Обком комсомола отцепил одного из парней. Как выяснилось, он уже бывал за границей, и вообще его отец на тот момент работал в ФРГ. Из собеседования в обкоме комсомола помню только то, что нам порекомендовали обязательно взять с собой сувениры. Что-нибудь с национальным колоритом. Это было несложно. Во всех отделах сувениров продавались фигурки из соломки с белорусским орнаментом. Их я и накупил. Покупать на черном рынке дойчмарки, чтобы взять с собой, я не стал. Хотя теоретически это можно было бы попытаться сделать. Я был знаком с несколькими фарцовщиками, и они наверняка имели дело с валютой. Но я был в принципе от этого далек, плюс в райкоме комсомола прозвучали намеки на то, что какие-то деньги в поездке нам выдадут. Точно так же я не стал пытаться взять с собой что-либо на продажу в Германии. Тогда ходили слухи, что в Западной Европе пользуются спросом советские фотоаппараты «Зенит», а также часы советского производства – командирские и штурманские. Маршрут поездки предполагался таким. Сначала каждый самостоятельно добирался до Минска, потом белорусская группа централизованно выезжала на поезде в Москву, а уже оттуда вместе с группами из других республик вылетала в ФРГ. И вот утром в начале октября 1990 года я сел в рейсовый автобус Могилев-Минск. Точной даты не помню, но это было уже после 3 октября, дня объединения Восточной и Западной Германии. То есть ехал я в западную часть уже объединенной страны. В автобусе, я помню, читал только что опубликованную в спецвыпуске «Комсомольской правды» программу перехода плановой экономики Советского Союза к рыночной под названием «500 дней», программу Шаталина и Явлинского. Это было время, когда казалось, что советскую экономику еще можно реформировать, и она начнет двигаться в ту же сторону, что и экономики развитых стран. Одну из таких стран мне предстояло увидеть уже через сутки. Инструктаж в Республиканском комитете комсомола был достаточно простым. Поскольку жить все будут в семьях, нужно знать немецкий хотя бы на базовом уровне. Если кто-то смог пролезть в поездку немецкого не зная, это его проблема. Просить ничего не нужно, вам все подарят. А если не подарят, то будут карманные деньги, все сами купите. Чрезмерно очернять советский строй не нужно. Да, у нас есть определенные проблемы, но мы стараемся их решить. То есть говорить, что ездите в Минск за колбасой и всякое такое не нужно. В комитете комсомола мы сдали советские паспорта и получили взамен заграничные. После возвращения загранпаспорта обменяли обратно на внутренние. С какой целью это делалось, я не понял. В любом случае, просто взять и выехать из Советского Союза без разрешения властей, даже имея загранпаспорт, тогда еще было нельзя. Через 3 года, когда начались коммерческие поездки в Польшу, я попытался получить на руки свой загранпаспорт. Он был действителен 5 лет, и им еще можно было бы пользоваться. Я даже смог дозвониться до чувака, который ездил с нами в качестве руководителя группы. Но он сказал, что сразу же после распада СССР комсомольские архивы были уничтожены. Зачем было уничтожать загранпаспорта – загадка. Поездка на ночном поезде в Москву, а потом на нескольких икарусах с белорусского вокзала в Шереметьево в памяти не сохранилась. В аэропорту группы из разных республик загрузились в самолет Ил-86, и он вылетел в Ганновер. В самолете я оказался рядом с молодыми учительницами немецкого из Киргизии. У них были с собой учебники для 6 класса, и они зубрили по ним текст о Киргизской ССР, чтобы быть в состоянии что-нибудь рассказать о своей республике, если спросят. Так я получил некоторое представление об уровне преподавания немецкого языка в Киргизии. После прилета нас разделили на группы, и мы, человек 15 из Могилевской области, поехали в город Дельменхорст, неподалеку от Бремена. Состав группы был очень пестрым. 4 студентов в машинке, человек 5 из пединститута, почему-то никого из 3-го вуза города технологического института, ученица выпускного класса из города Белыничи, студент Горецкой сельскохозяйственной академии. Учительница немецкого, заочно учившаяся в Аньязе. Она знала язык лучше всех нас и, когда надо было, помогала с переводом. Сотрудница обкома комсомола. Два сельских парня лет по 16. Не знаю, как они попали в группу. По-немецки ни один, ни другой не знали ни слова. Насколько сильным был культурный шок от попадания на Запад, хотя термина «культурный шок» тогда еще не знали. Насколько поразила меня та реальность. Пожалуй, я в какой-то степени был к ней подготовлен и примерно представлял себе, чего ожидать. На тот момент, к осени 1990-го, по телевизору показали уже множество репортажей о жизни на Западе, в газетах и журналах публиковали об этом статьи, западная жизнь все чаще появлялась в фильмах, как советских, так и доходивших до экранов иностранных. То есть я заранее знал, что, попав в супермаркет, увижу там десятки сортов колбасы и сыра. По контрасту с пустыми полками советских магазинов. И когда я действительно туда попал, картинка была яркая, но ожидаемая. Сейчас, через 30 с лишним лет, задаю себе вопрос. Ну а что все же впечатлило? Что бросилось в глаза, кроме западного материального благополучия? Пожалуй, прежде всего, не агрессивность, дружелюбность, что ли, той реальности. Конечно, по контрасту с моим тогдашним местом жительства, рабочим поселком. Помню, увидев в пустой электричке поздно вечером чувака лет 15 с дорогим кассетным плеером, я подумал, что у нас к нему сразу же подошли бы и сказали «дай послушать, а?» И больше своего плеера он бы не увидел. А здесь, хоть теоретически возможно было все, чувствовалось, что на практике вероятность, что к нему кто-то пристанет, была крайне мала. Население Дельменхорста составляло в 1990 году 76,5 тысяч человек. В соседнем Бремене жили более полумиллиона. Семья, в которой меня определили, была, как видится из сегодняшнего дня, типичной западногерманской бюргерской семьей. Мать, отец, двое детей. У отца Юргена был свой небольшой бизнес – фирма такси из нескольких машин. Мать, Дорис, была домохозяйкой и иногда помогала мужу в его бизнесе. Дети были примерно моего возраста. 20-летний Торстен учился на садовника, а 17-летняя Кристиана изучала отельный бизнес. В их двухэтажном доме, показавшемся мне очень большим по сравнению с советскими квартирами, также жили бабушка с дедушкой. В семье было три машины. Дедушка ездил на стареньком Мерседесе, машиной Дорис был Volkswagen Golf, а Volkswagen Jet у Юргена иногда брал Торстен. Немецкого моего для общения с принимающей семьей, конечно, не хватало, но на базовом уровне я как-то изъяснялся. В любом случае, большую часть времени я проводил с Могилевской группой. Нас возили в Бремен, потом в Гамбург, к Северному морю, и в городок Вернигероде, на территории уже бывшей ГДР, известный своим замком, в котором снимался советский фильм «Тот самый Мюнхгаузен». Программа пребывания также включала посещение местной средней школы и мой первый в жизни визит в аквапарк. С поездкой в Гамбург мне, можно сказать, не повезло, хотя, конечно, я был сам виноват. Накануне Дорис и Юрген взяли меня на какое-то празднование охотничьего общества – к которому имели отношение. Там пиво лилось рекою, и я не особо считал выпитые бокалы. В результате на следующий день мне было уже не до достопримечательностей Гамбурга. Ближе к концу пребывания нам выдали карманные деньги по 150 марок на человека. Я купил на них японский двухкассетный магнитофон, плеер, джинсы и всяких гостинцев и сувениров. Поездка продолжалась 2 недели. Потом мы также загрузились в самолет и вылетели в Москву. Дорога из Шереметьево на Белорусский вокзал по тускло освещенному Ленинградскому шоссе, мимо вывесок, в которых светились только отдельные буквы, точно, хотя несколько попсово, иллюстрировала разницу между Западом и СССР. Чуть больше, чем через полгода, 20 мая 1991 года был принят закон о порядке выезда из СССР и въезда в СССР граждан СССР, который разрешил советским гражданам относительно легко выезжать за границу. В результате теперь любой гражданин мог, во-первых, получить загранпаспорт, а во-вторых, обратиться в АВИР, отдел виз и регистрации, за так называемой разрешительной записью, штампом, разрешающим выезд из СССР. Некоторые называли разрешительную запись визой, что было не так уж ошибочно. По сути дела, это и была выездная виза. Для въезда в страны, с которыми у СССР не было договоренности о безвизовом режиме, а такие договоренности были со странами соцлагеря, конечно, требовалась еще и виза. Одним из результатов принятия закона стал всплеск челночной торговли, особенно между западными регионами Украины, Белоруссии и Польшей. Обычные советские граждане устремились в коммерческие поездки. В Польше они продавали хозтовары и одежду советского производства, которое тогда еще можно было купить очень дешево, а потом выгодно продать в Польше, где уже полным ходом шли рыночные реформы, и цены ушли в свободный полет. Пик челночной торговли пришелся уже на ранние постсоветские времена, и я тоже в этой деятельности поучаствовал. Но это уже отдельная тема, причем из истории постсоветской, а не советской реальности. Вы слушали подкаст Владимира Козлова «Все идет по плану». Подписывайтесь на него на платформах, где слушаете подкасты. Спасибо всем, кто поддерживает проект на Патреоне. Спонсоры получают доступ к дополнительному контенту, например, текстовым комментариям к каждому эпизоду и закрытому чату в Телеграме. Ссылка на Patreon подкаста есть в описании. Также, если подкаст показался вам интересным, рассказывайте о нем в соцсетях, ставьте оценки и пишите комментарии. До следующего эпизода!